и с радостью говорю вам о том, что, вернувшись после всех отпусков и отдыха, напротив меня президент городского автоклуба, председатель городского автоклуба А24 Денис Шубин. Денис, добрый день. Да. Автор и ведущий программы «Автоклуб» здесь на в офисе Фонтанки.
Да, добрый день всем. Я бы теперь это назвал «Каникулы».
«Каникулы». Вернувшись с каникул, мы приветствуем вас в «Автоклубе» и приветствуем вице-президента некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Леонида Ивановича Чурилова. Леонид Иванович, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что нашли для нас время. Несложно догадаться по вашей должности, что мы заговорим сегодня наверняка о качестве топлива. Я напоминаю о том, где и как можно заправиться, и как вообще справляться потом с автомобилем, если что-то не так. Прежде чем мы начнем, я хотел напомнить нашим слушателям, что вы всегда можете зайти на сайт Фонтанки Офис, через который вы нас и слушаете, и прямо под плеером задать волнующие вас вопросы. Я уверен, что гости вам не откажут в том, чтобы на них ответить. Все, преамбула закончена. Денис,
да,
вам слово.
Вступаю, да. Ну, действительно, топливо, наверное, самый основной продукт, с которым автомобилисты встречаются практически каждый день. То есть все мы кормим наших железных коней, кто-то бензином, кто-то соляркой. Сейчас, наверное, уже соотношение где-то 50 на 50, я так подозреваю, судя по тому, что все, большинство внедорожников все-таки с дизельными моторами. И надо отдать должное, последние годы нас как-то уберегало от скандалов с некачественным топливом, то есть были там разные истории с заправкой там в области, но вот таких скандалов, как я помню, там, правда, уже, наверное, лет 7-8 назад, там был и Neste отличался, и Лукойл, а Газпром тогда вообще еще не было. Вот сейчас таких ситуаций, да, ситуаций не происходит.
Я помню картину.
Отсюда первый вопрос.
Разных цветов бензины были. Там 95-й и все разные.
Нет, цвета. Каждый просто тогда придумал свои названия. Там у кого-то Футура, у кого-то Турбо, у кого-то Джет, у кого-то Джи, там и все такое. Да? А это уже когда уже пошла следующая эпопея, значит, брендированных марок. Но, соответственно, первый вопрос, кстати, вот. Увели у меня первый вопрос. Простите. Первый вопрос. Вот эти все Суперы, Джи, Джеты, они реально чем-то отличаются, кроме цены? Вот. Фейтон очень любит в лице Аэро там поставить такой там европейский бензин, у них была такая там импортная. Так. Реально это так, Леонид Иванович, или нет?
Ну, на самом деле, хороший вопрос. И по сути, здесь два вопроса. Первое, это что дает брендированное топливо, наверное, вот так. Это первое. И чем они отличаются между собой? Начну со второго. Глобально на рынке два типа брендированных топлив. Точнее, это даже не топливо, а присадки в заводские бензины, так будет правильно. Или дизельное топливо, соответственно. Значит, есть катализаторы горения, есть так называемые моющие присадки. Второе, это более распространенная вещь. Катализаторы горения только отдельные компании применяют. Суть их в том, что они дожигают топливо, то есть выбрасывают кислород в топливо, повышенное содержание, и бензин лучше сгорает, или дизельное топливо, соответственно. Моющие присадки, как следует из названия, моют топливную систему. Ну, это такой первичный эффект, когда отложение смывается из топливной системы, сгорает, выбрасывается через выхлопную систему двигателя, ну и дальше просто становится топливная система более чистая. Это два основных типа присадок. Теперь к первому вопросу возвращаясь. Они, конечно, делают свое дело. Я бы не сказал, что это прямо вы почувствуете на педали акселератора. То есть у вас бензин от того, что вы заправляетесь либо обычным бензином, либо от брендовым бензином. Ну, там, я не знаю, вы ощутите действительно повышенную какую-то динамику двигателя. Вот. Положа руку на сердце, можно сказать, что придумали отличие обычных бензинов или дизельного топлива от брендированных маркетологи. Это, ну, как две разные компании отличаются по наименованию, соответственно, дальше цель, миссия и так дальше. Так вот, брендированное топливо – это просто дополнительная характеристика, отличающая одну компанию от другой. Все их перечислили, по сути, марки, которые есть. Опять же, придумали маркетологи, но эксплуатационная составляющая в этом есть.
Ну, а есть за что маркетологам платить-то? Вот эффект-то это дало какой-то, на ваш взгляд? Или это просто вот осталось таким флажком, То есть, нет, вот соотношение потребления, вот оно там 1 к 10 или там 50 на 50, каково? Есть такие цифры?
В разных компаниях это по-разному. Естественно, там те операторы, у кого на заправках нету других топлив, помимо брендированных, там 100% потребления у операторов, которые, у которых есть и то, и тот вид топлива, соответственно, брендированный составляет там около 20% в среднем по рынку от всех бензинов.
То есть маркетологи нельзя съели свои бонусы громадные, премии и хлеб, можем говорить так.
Конечно,
да?
Но это не просто отличие в названии. В бензин или в дизельное топливо, естественно, добавляются присадки. То есть их себестоимость есть, проведены исследования воздействия на эксплуатационные свойства двигателя. То есть это не просто красивые названия и все.
Но от них опасности нету для двигателя никакой?
Нет, нет, это совершенно точно.
Потому что у меня есть один конкретный пример про французскую марку, которая на конкретном бренде счетчик не показывал уровень заправки. То есть, ну, ты заправляешься, а он не работает.
Вот. То есть приходилось отливать обратно?
Нет,
после каждого
дня. Просто когда мой товарищ заправлялся, он первый раз заправился, он решил, что все сломалось. И только когда он там поехал на другую заправку, долил, смешалось топливо, и у него пошла стрелка. И он и так у него происходило каждый раз на вот именно на этой...
Полтергейст какой-то просто.
Это не полтергейст, это вот...
Давайте к земному.
Давайте к земному, ну, пожалуйста.
Да. Прозвучала замечательная фраза к заводскому. Какое топливо в Петербурге? Какие заводы? Кто везет, а кто только с Ругутнефтегаз? Вот можете это назвать? Ну,
заводы, названия заводов вам, наверное, ничего не скажут. Основных поставщиков, скажем так, на легальный рынок нефтепродуктов.
Мы сейчас про легальный говорим, про нелегальный мы потом поговорим.
Это
я знаю, что
такие такой нелегальный.
Это позже, это... Александр.
Хорошо.
Это нефтяная компания «Сургутнефтегаз», Киришский завод. Это заводы «Газпрома» и «Лукойла». Это основные поставщики топлива на рынок Петербурга.
Они у нас в регионе?
Нет, у нас в регионе, в Ленинградской области, в городе Кириши, только Кирижский нефтепродающий завод.
То есть я правильно понимаю, что у нас Сургутнефтегаз из Кириши по трубе идет там на нефтехранилище там в ручьях, и Неста завозит, я так понимаю, с моря сейчас уже, да? А остальные все везут откуда там, Лукойл с Волгограда, Газпром, не знаю откуда, не буду брать.
Ну, абсолютно не так.
Так, спасибо
уже,
большое,
уже интересно.
Было приятно услышать ваше экспертное мнение.
Нет, абсолютно не так. Значит, если рассматривать технологическую цепочку поставки нефтепродуктов, то по трубе качается только дизельное топливо, качается на ЛДПС один из, и все. Бензин поставляется железной дорогой или напрямую вывозится бензовозами прямо с Кирижского завода, если мы про него сейчас говорим.
ЛДПС это?
Ну, большая нефтебаза. Так скажем, перекачивающая станция. Вот, поэтому технологическая цепочка поставки дизельного топлива и бензина отличается. С моря вы имеете в виду импорт топлива?
Я имею в виду терминал Неста, который, несмотря ни на какие кризисы, и понимаешь...
Там такие красивые стоят
газгольдеры. Сколько там намыто, там сколько там сделано фарватеров. То есть вот...
И ночью очень классные, они моют там красивые огоньки.
Ну да, но у нас в городе или в городской черте две нефтебазы, это Бронко, Неста и Ручьи, это ПТК. Они примерно одинаковые по уровню технического оснащения. Но если вы, опять же, почему я про море задал вопрос, то нефтепродукты в наш регион не импортируются. То есть они не возятся из-за границы, из Норвегии, из Финляндии, из других там ближайших стран. Ну, за исключением Белоруссии. Из Белоруссии у нас особая программа правительственная, поэтому оттуда нефтепродукты могут возиться. Ну, понять это, опять же, и оценить даже экономически очень просто. Можно сравнить, сколько стоит бензин в Финляндии или дизельное топливо, и сколько он стоит здесь.
Ну, на Аэро было в свое время у нас финский бензин, там еще что-то. Года два назад, по-моему, была такая.
Это был, скажем так, маркетинговый план крайне небольшой для раскрутки сети. Больше бы не хотел комментировать просто здесь.
Ну, я-то задаю вопрос автомобилистов. Вот у меня эта информация, это не из собственных расследований, да, а из мнений, откуда что возится. Вот хоть мне Александр и упрекнул, что я все неправильно, зато мы теперь знаем.
Я вас упрекну.
Зато мы теперь знаем, как все на самом деле. То есть я правильно понимаю, что в принципе в одном танке нефтехранилище Бронки или ручьях может смешаться и топливо, купленное у Лукойла для там сетки Сургутнефтегаза, и топливо, купленное, скажем так, напрямую из Сургутнефтегаза для заправок, не знаю, Линоса, да, еще кого-то, любой АЗС того же «Газпромнефти». То есть однородности нету, да?
Ну, для «Линоса» нет. У них свои там производства в Ленинградской области. Вот. По сути, да, вот эта схема верна, потому что все топливо, полученное с заводов, не с одного завода, а с заводов, смешивается в одном резервуаре, если это не выделенное хранение какое-то, но, как правило, это так, исключение. Топливо все смешивается, да, дальше добавляются все присадки, о которых вы говорили.
Вот оно добавляется идет... в танке или оно добавляется вот в бензовозе, который идет на заправку? Мне рассказывали,
нет,
что
нет,
кидается нет. там 4-3 пробирки условно, и пока он едет, все это перемешивается.
Денис, нет? О сером рынке мы говорим чуть позже. Вы сами
это сказали. Хорошо, так.
Вот. А легальный рынок работает все-таки по другим схемам. Это специальные установки, называются они установки компаудирования, где происходит смешение, точнее добавление в базовое топливо, заводское топливо, соответствующих присадок. Это ни в какой не бензовоз. Не бензовоз едет 10 километров там с открытыми люками, эта присадка размешивается, это такого нет. Это не легальный рынок.
Все только на нефтебазе, в танке путем смешивания. Да.
Но при этом этот танк, если вы говорите, все смешивается, разницы получается нет, что заправляюсь я на «Газпроме», на «Нестле» или на «Лукойле», если все смешалось в одном танке?
Ну, по сути, вы же понимаете, сейчас будет с 1 июля введены изменения в технический регламент, согласно которому топливо будут только класса 5. Сейчас на рынке два вида топлив, это 4 и 5 класс. Соответственно, физико-химический состав этих топлив, он по сути одинаков, поэтому без проблем топливо можно смешивать, если оно соответствует по параметрам друг друга. Для этого на нефтебазах есть лаборатория, и у «Неста», опять же, и у ПТК, которые мы здесь упоминали, эти лаборатории стоят так под миллион евро каждая, вот, где осуществляется приемо-сдаточный анализ, контрольный анализ, пускной анализ и так дальше, и так дальше. Там целая ГОСТовская процедура отбора проб.
Хорошо, а кому это интересно? Вот автомобилистам на заправке, даже если ему покажут этот сертификат, сказать, а у вас зимнее топливо? Да, зимнее, вот смотрите там. Ну, какая-то печать, какая-то
под...
Ну, даже про солярку, да. Как... Ну, сейчас это актуально. Там уже кто-то пишет, мы перешли на зимний.
Да,
другие ничего не пишут, а вы не переходили, да у нас и так все само собой. Ну, покажут тебе эту бумажку. Да, вот тут подпись, печать. Что мы можем в ней понять? Мы же не можем оценить вот иначе, как заглохнуть, либо не заглохнуть качество.
Даже на запах не оценишь.
Ну, есть там всякие интересные, там, вы подержите в руке, значит, если оно там... масляное, то нормально, если не масляное, не то, это я все химера.
Реальный то есть автомобилист, я с семьей приехал,
реальный
да?
автомобилист может только довериться, не более ничем. Вот реальных вариантов контроля в момент заправки, на мой взгляд, не существует.
А вот с семьей ехал, выезжая на лыжи, потрогать солярку рукой, вот постоянно
заправки. Там бумажка висит, Александр, ничего страшного. Сейчас у нас с сервисом, наверное, заправки лучше, я думаю, в стране с точки зрения, скажем, конкурентности. По-моему, самый конкурентный рынок, да?
Да. Ну, в Петербурге точно.
В Петербурге точно, да. И поэтому у нас качество на порядок выше, чем в Москве, это точно. Отсюда вопрос. А контролирует-то кто качество? Покупатели, которые покупают у более крупной компании, менее крупные? Есть какие-то независимые? Мы где-то это можем увидеть? Есть кого-то, кого поймали на качестве? Вот про это можно поподробнее?
Yes, ну давайте разделим этот вопрос тоже на две части. Сначала о культуре автомобилистов или о том, как распознать качественное топливо или некачественное. На самом деле все предельно просто. В требованиях технического регламента четко записано, как должно маркироваться топливо на автозаправочной станции в местах, доступных для автомобилистов. Это чеки, топливораздаточная колонка, паспорт качества. Там все четко указано, какого класса, ну или
на чеки.
В том числе это топливо. Не только на чеке, а на топливораздаточной колонке перед глазами автомобилиста. Там четко есть классификация, где написано там класс 5. Я еще раз повторю, что по своим физико-химическим свойствам топливо не отличается. Если это класс 5, значит он класс 5. Вот. То есть маркируется топливо, понятное для автомобилистов образом. Значит, второе, кто контролирует этот рынок? Ну, во-первых, топливные компании сами, поверьте, заинтересованы в контроле качества обслуживания, качества топлива своих автозаправочных станций. И у многих компаний есть по 2-3 независимые КРО. Ну, там не буду опять же бренды упоминать, есть экспресс-лаборатории, которые делают отборы проб, контролируют, опять же, операторов там и так дальше, с целью, ну, выявления возможных технических нюансов, скажем так. Никаких умыслов здесь нет, но соответствовать все должно. Вот, поэтому топливные компании, прежде всего, сами контролируют АЗС. Второе, есть, естественно, государственные органы, которые это делают. Это так называемое Ростехрегулирование. Там полное название будут приводить, оно ничего не даст. Куда можно, соответственно, пожаловаться или обратиться с просьбой проверить там, ту или иную автозаправочную станцию. Пожалуй, потребители, они уезжают, делают проверку. Соответственно, на любой автозаправочной станции есть так называемые арбитражные пробы, которые хранятся, которые служат доказательством того, что на АЗС продавалась та или иная партия товаров.
Угу. Вот здесь можно поподробнее. Я заправляюсь на АЗС. Угу. Отъезжаю там, 10 километров, у меня машина глухнет. Угу. Доказательством, скажем, моих претензий, то, что я именно тут заправился, является чек.
Да, конечно.
И, в принципе, я возвращаюсь там на буксире, на эвакуаторе, на заправку, говорю, ребята, вот машина стоит, вот чек я у вас заправлялся, что дальше?
Дальше все предельно просто. Опять же, вы можете прежде всего позвонить в ту компанию, с которой ну, у вас сложился этот нюанс. Приедет представители компании и сверят то топливо, которое есть в баке автомобиля, и то топливо, которое отобрано из той партии, которая реализовалась на автозаправке.
Ну, это приедет, скажем, служба той же компании, которую
нет,
я...
Вроде... Вы можете вызвать Ростехрегулирование. Они точно такие же функции
будут. И на каждой заправке есть их телефон? Или надо мне рыскать и искать
телефоны в интернете? Телефоны экстренных служб есть на автозаправочной станции, ну, в уголке потребителей или у каждого там бренда свои.
А как быстро они приезжают?
Ну, это... государственным органам. Они оперативно реагируют, поверьте мне.
Ну, то там, есть у них есть такая есть, вот там, нацеленность, 3 как часа, у ФАСа, например, там поймать на чем-нибудь или нет?
Так, я два вопроса сразу еще раз. Ведь...
Можно? Ну, 3 часа, например. 2 часа. Ну, то есть какие-то часы, не дни. Не
есть
дни.
Такая статистика
нет, не
какая-то?
Дни, не дни. В любом случае арбитражные пробы хранятся на автозаправочной станции не менее 7 суток. Поэтому топливо, условно, mm-hmm. даже если оно реализовано, естественно, есть автозаправочные станции, на которых там прокачка по 140 кубов, соответственно, туда бензовозы только успевают подъезжать. То есть в любом случае с каждой партии отбирается арбитражная проба и хранится на автозаправочной станции. То есть сверить это можно точно. Вот в автосервисах одна из проблем автомобилистов, которых складывается с автосервисами, то, что в гарантийных, как правильно сказать, гарантийных обязательствах не сказано четко о том, что топливо не является гарантийным случаем. На самом деле очень удивительная ситуация, потому что автомобили вроде проходят сертификацию в России, в том числе и под качественное топливо, да? А в то же время поломки, произошедшие по причине некачественного топлива, не являются гарантийным случаем. И в своих рекомендациях, вот когда там проводятся многотысячные, десятки тысяч, сотни тысяч работы в рублях, там написано в рекомендациях поменять там заправку, возможная причина поломки некачественного топлива и так дальше. Здесь нужно обязательно обращать внимание на то, как определена поломка, потому что автосервис в случае такого заключения обязан провести соответствующие испытания в аккредитованной лаборатории. И после этого четко уже тогда автомобиль скажет, да, у вас выявлено некачественное топливо, существует специальная процедура отбора проб из бака, вот, мы все отобрали, и это действительно некачественное топливо.
А не то, что, ну это из-за бензина, поэтому...
Такие случаи бывают, когда автомобили новые, гарантийные, угу, достаточно дорогие, когда устанавливается, клиент упирается, автосервис упирается, да. В неофициальных автосервисах просто меняют все по кругу. Больше там не заправляйся.
Да, именно так. Именно так. Ну, на самом деле, 50% проблем в любом случае уходит после того, как автомобилист обращается в топливную компанию и говорит: слушайте, я у вас заправился, у меня автосервис, у меня есть, вот, например, такое заключение. Мне написали, что на 130 тысяч ремонт, и мне написали то, что это из-за некачественного топлива. Вот автосервисы как-то начинают по-другому заключение отзывать, вести себя немножко по-другому после того, как вмешивается топливная компания.
Потому что ей невыгодно, чтобы была такая история.
Потому что, да, топливные компании начинают действовать точно такими же юридическими методами и разговаривать с автосервисом, что, ребят, ну как бы, как вы определили на глаз, что у нее некачественное топливо, если для этого нужно откачать топливо из бака, это минимум.
А
да?
Топлива этого уже нет или есть, но не то.
Да, или это сделать технически невозможно без разбора половины автомобиля.
Потому что у него стоит горловина, в которую нет доступа.
Ну, совершенно точно.
Не, ну, не проливай. Можно какая-то. Просто интерес любого автосервиса, понятное дело, поменять все по кругу и сказать: ну,
не повезло. Нормально. Ну, да. Не повезло тебе.
Я не говорю, да, что это там. Просто такие нюансы есть, на них нужно обязательно обращать внимание.
А вот эти самые арбитражные пробы, это с каждого бензовоза, я так понимаю?
Да. Это и называется арбитражная проба, потому что она для суда. В случае наличия каких-то нюансов.
Ну, гарантия, что там именно то топливо, которое сейчас в танке, они...
Вы знаете, это...
Я про это и говорю, что это... можно только доверять.
Нет, нет.
Какому-то это... бренду там или брендам.
И верить в то, что... И верить, доверять,
да.
И верить.
Да.
На самом деле это очень серьезное нарушение, когда арбитражная проба не отбирается или там подменяется, скажем так. На автозаправочных станциях, ну это не на АЗС даже, это на вот опять же сервомойке, о котором мы потом, наверное, поговорим или в другой передаче.
После перерыва поговорим, да.
Да, значит, это существует и опять же на Бронке, и на Ручьях. То, что по сертификатам этих двух нефтебаз очень много топлива на рынок поступает, которое отнюдь там не было никогда. Угу. Просто бренды хорошие, гарантированное качество, но под них очень хорошо, например, в коттедж топливо привезти сертификатом Ручьев.
Ну, это отдельная хорошая, да, тема. Вскользь прозвучало, что 140 кубов, большая АЗС. А сколько вообще пьет бензина и пьет солярки наш город? В день или в месяц? Есть такие цифры?
Нет, у меня нет. Я их просто на память не помню. Конечно, это посчитать можно. Средняя реализация одной автозаправочной станции около 15 кубов. В городе 430 заправок. Поэтому можно одно на другое перемножить, получить новую.
Сейчас перемножьте, Александр.
400.
И в литрах.
В литрах?
В литрах мы потом. Потому что все вот... Еще вопрос, который хотел оставить на перерыв. В свое время с господином Ашихминым в ходе какого-то прямого эфира мы пытались выйти, точнее, я пытался выйти на все-таки стоимость топлива. Как раз был эфир посвящен подорожанию бензина.
430 на 15, да, вы сказали?
Да, кубов.
6450 кубов.
И теперь у нас на 1,1.
Да? Что такое 1,1?
В литры. Да, я перевожу в понятную автомобилистам.
На 1,1.
Да, это дневная норма.
Ну вот. И тогда получается... Странное число. А разделить надо было на 1,1?
Не умножить.
Хорошо, тогда все в порядке. Математика здесь, рядом с нами. И сейчас мы это сделаем. 430 умножить на 15.
На 150.
На 150.
А, 15 кубов?
На 15. Мы же про 15 говорили. 430 умножить на 15 нужно. А потом...
Умножить на 1,1.
Да, на 15. И умножить на 1,1, и получается 7095.
Что-то мало.
Но это очень мало. Это неправильные цифры.
Что-то мы не так посчитали. Ладно, совершенно мы точно. Перерыв пересчитаем.
Совершенно точно.
Я вернусь к вопросу стоимости. И тогда вышли, да, я помню, было увеличение цены было до 25 рублей за литр 95-го бензина. Как же это было давно, да? А вроде бы. И тогда мы вышли на то, что стоимость литра топлива до АЗС 15 рублей.
Угу.
А дальше идет, соответственно, наценка АЗС, из которой уже все это вычитается. Сейчас такие же соотношения или нет?
Нет, никогда таких соотношений не было. Ну, с 2000-х годов.
Прямой эфир.
Да, пожалуйста, да. Я не могу, к сожалению, комментировать цены, потому что ФАС нам жестко запрещает это делать. Но структуру стоимости совершенно спокойно можно разложить.
Да, там налоги были, акцизы.
В любом литре топлива 70% налогов, которые собирает наше государство. Сейчас акциз снова повышен. Налогов стало еще больше, при условии, что на бирже цена идет несколько вниз. Значит, акциз при этом вырос, и налогов составляющая стала еще больше в литре. Порядка 68-70% сидит налогов в каждом литре. Соответственно, 15...
Это с оператора, да?
В смысле с оператора, это с литра.
Нет, это вы литр купили на оптовом рынке, и перед тем, как его продать...
Нет, это я в целом беру. НДПИ, с завода, без разницы. Значит, соответственно, процентов 15 это сидит сырье. 10-15% сырье. Плюс транспортировка. В общем, на АЗС остается порядка 10% в среднем. Соответственно, если к этому прибавить банковские кредиты, срочки платежа, это корпоративный рынок и так дальше, то вот в 10% должна розничная сеть поместиться. Это можно сделать... Там, опять же, на следующую передачу какой-то математический, да, расклад, все посмотреть. То есть основные колебания.
Или давайте прервемся на расчеты и потом
давайте
начнем
посчитаем,
с него. Посчитаем. Серый рынок у нас
все
еще
посчитают как надо. А тут коллеги, которые умеют читать, в отличие от меня, пользуются калькулятором. Я, видимо, не очень. Но и, конечно, серый рынок — это новость для меня вообще. То, что, видимо, следующее после crash-test-dummies, я, очевидно, буду слушать еще более внимательно. Мне казалось, что весь рынок один.
Прорвемся.
А вот это с бензовоза сливать канистру, вот этого 90...
Это в Volvo не идет. А в трактора, из Volvo. Судов очень хорошо.
Ну, хорошо.
that dog, tire her up, let the bitch bark all night. Feel your trigger finger itch, you're spoiling for a fight. And now you're gone and I'm loving it. Bye bye baby, goodbye. I'm on my own and I'm loving it. Bye bye baby, goodbye.
Продолжается автоклуб. В студии, напомню, Денис Шубин, руководитель городского автоклуба, и наш сегодняшний гость, вице-президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Леонид Иванович Чурилов. И мы продолжаем.
Да, мы тут не успели посчитать, но, наверное, все-таки следующий эфир мы отнесем. Давайте перейдем. У нас есть два кардинальных, как я вначале сказал, соответственно, два вида топлива. Бензин и дизель. Скажем так, за руля легкового автомобиля видно, что теперь дизелей стало гораздо больше. Соотношение, кстати, вот можете сказать что-то по легковым? Есть статистика? Сколько сейчас?
Соотношение дизельных.
Да, дизельных к легковым заправкам.
Ну, если частный рынок, если мы отбросим корпоративных клиентов, которые в основном на дизельном топливе, конечно, то это все-таки процентов 20-25.
Всего?
Да. И более того, на российском рынке соотношение дизельных машин растет. Вот, а в Европе на самом деле ситуация наоборот. То есть они сейчас поняли, что дизель не настолько экологичный, как раньше считалось, и потихонечку.
Ну, снова... гибриды там и прочее.
Ну, да. Помимо гибридов, да, снова на бензин, скажем так.
Интересно, первый раз слышу.
Да, это ситуация. Недавно случилось. Ну, и в том числе и известный скандал с одним немецким концерном автомобильным, поэтому помог.
Ну, это больше там корпоративные войны, я так думаю, но чем реальная экология там или расходы.
Ну,
но тем не менее.
Тенденция.
И, конечно, самый, скажем так, показатель зимой – это летняя-зимняя солярка. Вот здесь можно немножко науки? Что такое зимнее, что такое летнее, когда застывает, как проверить? Если можно вообще это проверить. Что делать владельцам дизельных легковых автомобилей? Вот на пограничных время, да, ну и зимой в целом.
Ну, значит, для того, чтобы лучше распознавать, что и в какой период заливать, значит, автозаправочные станции многие стали вводить именно по дизельному топливу, а так называемый, не вводить, в смысле, а обозначать специально для автомобилистов так называемую температуру фильтруемости предельной. Значит, и вывешивать ее на самое видное для владельцев дизельных автомобилей. Вот. Сейчас, например, температура фильтруемости по городу -45, -47, зависит от поставщика.
Давайте я поясню для автомобилистов. То есть это если у вас это не студень, а он все-таки течет,
да.
Причем течет не это самое вязкое масло, да, а просто нормальное, как
солярка.
Как вода говорить не хочется, да.
Ну, как солярка, да.
Но тем не менее, да. То есть она текучесть, это называется текучесть, показатель. То есть он объективно понятный. Вот если написано -47, то в -48 она у тебя уже течь не будет, так?
Да.
И я должен как проверить? Опять пистолетом стрельнуть на заправке? Да. На колонку?
Нет, зачем? Вопрос в том, что если вы доверяете, то это, ну, как бы для вас дополнительная информация. Это можно взять паспорт качества и все там посмотреть, все показатели. Но этот показатель для владельцев дизельных автомобилей выделен особенно, потому что это, ну, один из самых важных показателей. На что еще нужно обращать внимание? Что нужно обязательно смотреть, если вы едете в другой регион, например, в Мурманск из Петербурга, нужно обязательно смотреть на температуру там. Потому что если вы заправляетесь здесь дизельным топливом с одними температурными параметрами, то нужно смотреть, что просто если там минус 40, вам, ну, как-то нужно...
Это какой же бак должен быть, чтобы доехать 1000 километров до
Мурманска? Я условно говорю, ну, канистрочки можно заправить и так дальше. Вот, то есть обязательно нужно, ну, это как молоко, знаете, можно там купить пакет молока свежий, очень вкусный, хороший там и так дальше, положить его на подоконник там, условно, на котором светит солнце, да, ну, естественно, оно испортится. Ну, примерный такой случай, но тем не менее, чтобы понимать.
Образно, спасибо. Теперь вопрос по поводу так называемого серого рынка. Александр сделал круглые, причем оба глаза.
Да, естественно, потому что я могу делать это обоими глазами, и для меня это новость абсолютная. Я помню в детстве, это хорошо. Ну, то есть для меня детство, для кого-то, может быть, это было, ну, уже зрелый.
Глубокая зрелость.
Чуть более зрелый возраст, чем детство. Я помню, едешь по шоссе, стоят бензовозы, написано АИ-92, стоят ребята, сливают этот бензин с бензовоза, это дешевле, в канистры, там вот все. Точка была там во Всеволожске, я знаю, даже рядом со эстакадой, там, ну, много где. Все продолжается, что ли? Ничего, да, не изменилось?
Вы не проверяли, эта точка там есть до сих пор?
Не-не-не, я давно не видел. Да? То есть, когда я право получил,
теперь уже было заправка. Не запросить.
Теперь это, кстати, хороший тезис рядом, да. Заправка через дорогу теперь, через дорогу.
На самом деле, как ни прискорбно, но эта тенденция есть, и она усиливается, скажем так, потому что в Петербурге есть порядка 200-250 точек, где дизельное топливо продается.
250?
То есть мы, на самом деле, легальные операторы, ну, скажем так, чрезвычайно расстроены этой проблемой. И когда были проверки прокуратуры по поручению президента автозаправочных станций, нефтяной клуб написал письмо во все возможные инстанции, что, ну, ребят, давайте как бы легальный рынок, мы все покажем, расскажем там и так дальше, проверяйте, нас и так проверяют, да. Давайте обратим, пожалуйста, внимание на то, что есть вокруг нас. Потому что 200-250 точек на рынке Петербурга есть точки, которые реализуют дизельное топливо. Они не реализуют это все в коммерческий так называемый оборот. Это для своих предприятий, когда топливо идет наливом, там стоит контейнер, они разливают. Это, например. Второе, то, что, Александр, вы сказали, это на трассах. Да, на трассах эта ситуация сохраняется. Есть бензовозы, есть газели, с которых разливается... У нас на Каде есть такие точки.
На кольцевой даже?
Да, с которых разливается дизельное топливо. Это только рынок дизельного топлива. Это не относится никак.
То есть это для дальнобоев, которые там чек сдают или не сдают, да, свою компанию один, а заливают там в два раза. Во сколько он дешевле?
Ну, я не буду рекламировать, но, скажем так, это компании, которые не платят те 70% налогов, о которых мы говорили. Поэтому там есть экономическая составляющая. Ну, опять же, еще один из примеров по данного зонового комитета Ленинградской области. На рынке Ленинградской области существует 8 мини-НПЗ, производящих вот такое вот топливо. Обороты у них...
Они легальные?
Ну, как сказать, легальные. Смотря с какой стороны смотреть. Они, их экономика строится из двух показателей. Это первое – налоги, точнее, отсутствие их по многим параметрам. Значит, и вторая – экологическая составляющая, потому что в нефтепереработке очень важно как построить сам завод, так и обеспечить его экологическую чистоту. Вот. Так вот, экология там никто никого не волнует.
Я только хотел сказать, от Гидыш, если 250 точек, они же реализуют, наверное, в день там не один литр, там, а там, скажем, тонну, как минимум, я так думаю, да? Само топливо-то откуда берется? Вот это все, вот эти 8 нелегальных заводов, или это просто... Кто-то дырку просверлил там в нефтепроводе, да?
Да, да, да.
Это то было, есть врезки вот отсюда, да?
Существует, да, очень много схем серого рынка. Это заводы, это врезки. Это когда водители продают свои излишки на этих точках. Ну, такие мини-перевалочные пункты. И так дальше, и так дальше. Есть рынок, когда там водители заправляются на одной сети, продают там расчетные системы этой сети, едут в лес, заправляются подешевле. Ну, соответственно, зарабатывают на разнице в ценах. Ну и так дальше, и так дальше. Это серый рынок. Схем там работы очень много.
Если это касается большегрузов, Да. То есть к вам, Александр, конкретно? Не относится. Порядочным автомобилистам?
Не относится. Но у меня и не всунуть пистолет на этих такой большой, в меня в пак не влезает. То есть
вы пробовали
все-таки? А что, вы никогда в Кондратьево не пробовали, что ли, на Торфяновке подъехать? Все стоят.
Да.
Вы никогда не пробовали?
Пробовал буквально.
И что,
вот
у вас
ехал,
получилось?
Вот
у вас влезает?
Я залил там 9-10 литров, плюнул и уехал так в Финляндию.
Но у вас получается там, да? У вас
ну,
лежат...
плохо, но получается. Надо там ловить. Отстреливает, надо, да. Надо унужаться. Держать в пол.
Конечно.
В пол нажима,
конечно.
Чтобы с ручеек шел. Абсолютно верно.
Все пробовали, это знаменитое место. Где все узнают, что оказывается горловина бака для фуры и для его автомобиля, они...
Поток финнов такой теперь, что просто...
Давно ли вы через Нарву ездили?
Давно.
Вот вы увидели, что там происходит. То есть по сравнению с Торфяновкой, с Кондратьево, в Кондратьево...
Вся Эстония, наверное, ездит.
Да, там в 2 часа ночи, там очередь стоит из эстонских автомобилей, и я никогда раньше этого не видел, впервые видел, это знаменитая колодочка подкладывается под заднее колесо, чтобы автомобиль наклонился и больше влезло в бензиновый бак. Заезжают на специальную колодочку.
Ну, заканчивая тему, вы знаете, да. Самый главный бензовоз, да? Passat B3.
Да, и это...
С 90-литровым баком.
Да.
Такой концентрации Passat в B3 нет, наверное, нигде в мире.
Это правда. Ну, продолжим.
Давайте вернемся... Давайте, так, ну, понятно, что там тут больше вопрос экономики и криминала с точки зрения дизельного топлива. Безусловно, для компании он важен. Мы все-таки рассматриваем больше автомобилистов, скажем, как он есть. То есть каждый третий уже в Питере за рулем. Поэтому давайте вернемся к ним. Все-таки... Качество топлива. Вот насколько, по вашему мнению, все-таки дифференцировано оно в зависимости от того, брендовое, не брендовое АЗС. Потому что когда приезжаешь на тот же Линус и говоришь, ребята, вот у вас там левый завод, я знаю, там этот самый топливо у вас а у нас все покупают, даже Сургутнефтегаз и все такое. И я, честно говоря, ради эксперимента вот одну машину заправляю там на разных брендах, да, ну, где получается, а одну заправляю на Линусе. Разницы не ощущаю, честно. По крайней мере, вот не вставала у меня машина вот, от зимы, там все, ничего есть. А сам состав бензина, вот, скажем так, ну, он серьезно как-то отличается? Или только вот наличием присадок, то есть вот этих премиальных? Хочется специалиста услышать.
Нет, я Денис. На этот вопрос можно ответить, но так как бы очень аккуратно, не задевая репутационную компанию.
Вопрос мой. Вы отвечаете.
Я все понимаю, да. А нам на этом рынке еще потом работать. Скажем так, с позиции рекомендаций я бы все-таки рекомендовал заправляться автомобилистов на брендовых компаниях. Ну, скажем так, если сеть АЗС по Петербургу, ну, так, больше 25-30 заправок. Потому что все остальное, ну, такие специфичные, скажем так, заправки. Их очень мало.
А как они вообще живут? Вот для меня, честно говоря, при нынешней вся конкуренции
та же самая
430
экономия.
Заправок, то есть надо или не доливать системно, не на уровне там воровства оператора, да, прямым текстом называя, а на уровне компании, то есть получается это надо делать. Системно не доливать. Так и происходит.
Недолив продолжается в нашей стране?
Да.
Спасибо. Открытие глаз продолжается. Да, я слушаю вас.
Я очень четко это ощущаю, когда надо вот заправить, там, ехать куда-то на гонку и заправляешь канистры.
Угу.
Когда у тебя
и там видно, конечно,
8
да.
канистр влезает вместо 80-95, понимаешь, что что-то не то.
Где-то было, просто больше канистр.
Да.
Плохие канистры.
Но вот тем не менее, вот ни разу не было, чтобы вот соответствовало. Причем тоже на всех брендах, тоже могу сказать.
Ну, это мы... Готов еще отдельную передачу этому посвятить. Не дарил, просто чтобы не смешивать с качеством. На самом деле все предельно просто, Денис. Попробуйте. На каждой автозаправочной станции, это опять же рекомендация автомобилистам, есть так называемый мерник. Это обязательный прибор, который обязан быть на любой автозаправочной станции. И оператор по первому требованию мерник предоставляет. Попробуйте заправить там одну канистру через пистолет сначала, а потом вторую через мерник.
И что дальше?
Я думаю, что у вас будет... В канистрах одно и то же.
Ну хорошо, я выявил. И что, чем мне это поможет? Вот что я учиню скандал, потеряю время.
На самом деле это закон о защите прав потребителей.
То есть этим должны заниматься какие-то профессионалы, общественные деятели, которые, вот, что называется, либо с этого живут, либо они вот бессеребренники и реально борются там за то есть с недоливами. Вот я себе это так вижу, потому что в обычной эксплуатации человек, ну, плюс-минус там литр, он, во-первых, и не заметит.
А как ты его заметишь?
Не заметишь, в том-то и дело, как и качество. То есть ты можешь только либо, как правильно сказали, верить и доверять, да. Вот то же самое и здесь. Потому что вот такими проверками кто занимается?
Ростехрегулирование.
В том числе, да? То есть помимо качества еще меряется.
Он, у него вторая приставка есть. И метрология. Метрология — это...
Ну, и они инкогнито ездят,
конечно,
и снимают.
Конечно.
То есть это государство оплачивает.
Да.
И государство блюдет. Понятно. Да.
Ну, а, соответственно, то, что делать автомобилисты, я вам сказал, просто проверить. Ну, ради собственного спокойствия хотя бы, чрезмерник.
Да. Вопрос? Я хотел спросить про вот мужчин, которые заправляют, про это можно разговаривать?
Почему нет?
Ну, может быть,
у нас...
Нет, в том смысле, может быть, у вас другие вопросы какие-то более серьезные. У меня интересует более прикладной вопрос.
Судя по количеству материала, который принес Леонид, мы явно рассмотрели очень
мало. Я так подсказки себе принес.
Ну, давайте тогда по материалам Леонида пойдем.
Нет, вы...
Скажите мне, вот заправщик, который есть на заправке, во-первых, получает ли он заработную плату на заправке? Потому что понятно, что...
6 тысяч рублей, да?
Ну, больше, но получает зарплату. Да.
Ну, то есть это значит, что все-таки он там стоит для того, чтобы я ему платил вот какие-то деньги за то, что он мне заправляет.
Не обязан.
Ну, то, что я не обязан, это понятно. Но дальше вопрос в том, как это организовано. Он же зачем-то там стоит. А второе, о чем я хотел спросить. В случае, если он допускает халатность при заправке автомобиля.
Вопрос, да.
Например, у меня был такой случай. Я выхожу и традиционно говорю: будьте добры, полный бак дизеля. Я захожу и вижу, как он взял, он с кем-то, он отвлекся, я уверен, что это был не специально, он потянулся за пистолет 98-го. Я его, конечно, остановил, и понятно, что не случилось неприятности, потому он все-таки залил дизель, извинялся там и все остальное. Но ситуация, при которой я прошел и пошел сосиску покупать и не посмотрел, как он льет мне 98-й, это фатальная ситуация для дизельного двигателя. Что в этом случае делать, если это происходит?
Значит, опять же, вопрос сначала: платить, не платить. Это на усмотрение автомобилиста исключительно. Он получает за это, за свою работу, зарплату. Значит, это первое. Второе, стоит он на автозаправочной станции, обслуживает автомобилистов только для сервисных функций. Помочь заправиться, протереть стекла там, и так дальше, и так дальше. Но он не стоит там для того, чтобы заработать с автомобилиста какие-то деньги. Поэтому платить или не платить — это очень такой психологический вопрос для многих операторов, скажем так, на усмотрение автомобилиста. Платите вы в ресторане официанту или не платите, платите вы таксисту чаевые или не платите, это сугубо ваше дело.
То есть уточняющий момент. То есть я могу к любому заправщику обратиться: протрите мне фары, залейте воду и заправьте машину, я пошел внутрь. Так?
Если в его функции входит протирка...
А входит?
Это
есть какой-то стандарт или нет?
Это зависит от бренда, у каждой компании стандарт свой.
То есть у кого-то может быть, что вы можете абсолютно чистой совестью сказать:
да,
почистите, он при этом должен улыбнуться, все это сделать. А дальше, как бы, вы ему хотите дать начало или не хотите, это ваш личный дело.
Совершенно так. Это вот политика это... брендов, политика компании.
Окей.
Второй вопрос.
Если он сделал, пострадал, его ошибка. Как, ну, это то есть он может сказать: а вы сказали 98-й заправлять.
Это исключительно риск той компании, у которой вы...
То есть он ответственный сотрудник
это...
компании.
Не всегда так, значит, но это уже внутренние взаимоотношения компании, потому что многие заправщики работают на аутсорсинге. То есть есть компания, которая предоставляет персонал, это нормально. Это для... Потому что мы не занимаемся там обучением персонала, я имею в виду топливные операторы и так далее. У кого-то они в штате, у кого-то они на аутсорсинге, но это в любом случае дело топливного оператора или там нефтяной компании разговаривать с ними. Это не проблема автомобилиста.
То есть если он, резюме, если он залил не то, и я это увидел, очевидно, я это увидел все-таки, потому что я плачу там, да, я говорю: дизель, она говорит: нет, у вас бензин залит. Я говорю: стоп, мне нужен был дизель.
Оператор в любом случае, вы, ну,
ну понятно,
должны сказать, оператор в любом случае проговаривает вам, там, я не знаю, 8-я колонка, 20 литров, дизельное топливо.
Да.
Вы сказали: да, значит, это ваша ответственность, а там бензин.
Сначала заправься, потом
заплати.
Как я вышел, компания... говорю: мне дизель до полного, он залил 98-й. Заправка-то уже идет, пока ты дойдешь и поймешь, что тебе не то льют.
Ну, это в зависимости, опять же, от бренда. Есть постоплатные, есть предоплатные заправки, да. Предоплатные — это сначала нужно...
Да, это понятно.
Постоплатных-то уже, точнее, предоплатных, по-моему, там,
да,
за исключением...
На самом деле, это тенденция на рынке, когда многие бренды переходят опять на предоплатную систему. Да.
Потому что уезжают люди, мне объясняли, что уезжают люди с полным баком.
По массе причин, в том числе это одна из.
Хорошо, они уехали, что с ними делают? Мне вот всегда умиляет вот некоторых...
Лёша, не отпускай восьмую, он не оплатил.
Нет, меня больше умиляют спящие охранники, как бы вот, которые на периферии еще подрабатывают заправщиками, тут же лихо. Буквально там 100 километров отъехав, и там тебе не, разве что это самое не вымоют машину, за, потому что скучно просто, видимо. Ну и заработать хочется. И, соответственно, в этом случае как?
Отрабатывают службу безопасности.
Ну, то есть, ну это, в принципе, внутренний вопрос криминальный.
Да, поэтому подожди, они не были... я хочу услышать ответ. Давайте. Он мне залил не то. Я говорю на заправке, ваш заправщик мне залил не то. И дальше начинается...
Значит, еще раз, обязанность оператора проговорить вам то, что вам будут заправлять.
А если мне уже это заправили?
Если заправили, то однозначно вы и вы сказали там оператору то, что мне нужно дизель вам заправили.
Да,
это
да.
Однозначно
ответственность. Во-первых, оператора. На каждом лючке написано...
Ну, в данном случае топлива. Про заправщика вопрос.
Да.
Вы не обязаны
да.
смотреть,
квалификация, что квалификация, да. То есть, да. если у вас там... У меня он там... Ли дизель, ну, да. у вас, да, то, соответственно, да. даже если вы сказали дизель, а он залил бензин...
Да. То там написано дизель. Все, хорошо, вы проехали. У нас есть еще.
Надеюсь, что минут. Так. Да.
Я надеюсь, что да, этого больше не будет.
Не, ну это практика.
Ну хорошо.
Мы просто разбирали.
Еще вопрос такой: мы коснулись тут про булочку, про сосиску.
Да.
Александр, многие операторы говорят, что сейчас на топливе ничего не заработать, а весь мир зарабатывает на сопутствующих. Цены на заправку умножены на 2, но появился сервис. Так ли это на самом деле, что вот на сегодняшний момент 50% дохода АЗС — это сопутствующие все товары, еда, мойка, у кого осталось там или у кого она работает? Или это все-таки для России пока не действенно?
Нет, это действенно, потому что сопутствующая так называемая деятельность автозаправочной станции потихонечку приходит к мировым стандартам, и это становится заметной величиной для АЗС. Но, опять же, я не могу вам сказать точное соотношение, потому что у нас очень здорово законодательство регулирует эти все моменты. Например, они так, года два назад убрали алкоголь. Соответственно, 16% от оборота сопутствующей торговли просто сразу ушло, потому что это не просто алкоголь, это все, что с ним связано. Да? Там орешки, чипсы и так далее. Вот, поэтому эти показатели потихонечку меняются. Кстати, алкоголь сейчас вроде бы собирается везти обратно на автозаправочные станции. Ну, опять же, к мировому стандарту привести, когда можно все-таки купить на АЗС много товаров. Сопутствующая торговля растет. Мы приходим и по внешнему виду, и по сопутствующей торговле на автозаправочных станциях к мировому стандарту, когда это становится местом таких небольших покупок. Кафе – это место для встреч, там, обсуждения переговоров и так дальше, не отрываясь от дороги. Мы потихонечку идем к этим стандартам. Ну и вы видите по внешним, например, в Петербурге, опять же, подчеркну, что это один из самых конкурентных рынков, что автозаправочные станции, ну, не отличаются от европейских.
Нет, размером все-таки отличается.
Размер,
буквально
да.
там те же магистральные АЗС там, в той же Австрии или Германии, там целые
да, там города.
Нормальные столовые, причем несколько видов, там и селф-сервисы отдельные, там все-таки размер ну, другой, сложность. Детские комнаты есть там реальные, вот там, Финляндия это центр жизни, там они в казино играют в этой заправке и встречаются. И, там,
ну, в казино только, у нас не будут.
Что только не делают, хотя нет. А вот по алкоголю, да, я так понимаю, что это серьезно подрезало экономически, потому что в той же Белоруссии, пожалуйста, полный набор алкоголя на АЗС, и в той же Австрии, кстати, и Германии, все это есть. Правда, помню картину, Нижнее шоссе, Приморская, Репина, компания Магистральная, не помню, закончившая свою активную деятельность. 2:00 ночи, я заправляюсь, это сам, приезжают 2 косых мужика, значит, один падает при входе, его охранник заносит, потом выносит его вместе с бутылками, загружает в машину.
Давай.
И они так весело, слава богу, внутренний проезд уезжают. Просто у нас центр жизни получается немножко другой.
Это точно.
Денис, у нас немножко смещен центр жизни, потому что у нас градостроительная политика такая, что нам не построить огромных станций в городе. Да, все-таки, если с Австрией сравнивать, там более молодые города, где, в принципе...
Я про трассовые говорю, потому что даже у нас на трассе я вижу те же стандарты в том же Валдае, да, пограничная такая, там полпути, там все такое, да. Там большие территории того же «Газпромнефти», громадные, да. То при этом сами АЗС размера такого же,
маленький,
как здесь,
ларек.
Единого стандарта. Но они не ларек все-таки, но центр жизни там не получается. Там даже на их территории строят, уж не знаю на каких основаниях, там на партнерских или просто на соседских, нормальные столовые с общепитом, и тебе mm-hmm, надо mm-hmm. заправиться в одном месте, потом... проехать 200 метров или
и
пройти, и там поесть, да, и ты вот ходишь из угла в угол.
У нас в Чудово есть прекрасный комплекс, компания ПТК, принадлежит, где есть мотели, рестораны, там их три ресторана с огромной парковкой и так дальше. Просто, опять же, сравнивать нужно с чем-то. В Финляндии есть ТБЛ, где нет ничего. Это просто заправка и все.
Кстати, а у нас автоматы у нас вообще, вот кроме Неста, где-то кто-то же вводит, или все это так тихо уменьшилось?
Нет, они есть, просто опять же нужно понять экономическую составляющую. У нас развивается сопутствующий сервис, поэтому потихонечку автоматы...
Так... Смысла нет,
получается. Смысл есть там, где земельный участок крайне ограничен. Вот, скажем так, там автоматы ставят, и в любом случае...
У нас есть Лукойл и Неста, только я знаю больше. Мне кажется, нет автоматов.
Лукойл, ПТК есть автоматы. Газпром собирался вводить, отказался пока, по-моему, насколько мне известно. Поэтому есть.
6,5 миллионов литров мы в перерыве высчитали в день пьет город. Топливо.
Ну, в общем, немало.
Да, то есть, соответственно, каждый, разделив на свое количество потребления, может понять, сколько всего. Сколько всего заправок.
Сколько раз он составляет в этом. Да.
Нам надо заканчивать, к сожалению.
К сожалению, да. У нас еще осталась большая пачка интересных материалов, но я думаю, сейчас же у нас это нефть. Самый хороший вопрос задам. Почему при удешевлении нефти практически в 4 раза стоимость бензина не только остается, но еще и растет? Не могу не задать этот вопрос.
Нет, я не могу на него ответить.
А дело в том, что покупательный, вам отвечает обычно же так, покупательная способность рубля же тоже падает вместе с нефтью, поэтому ничего не меняется.
Нет, Денис, почему у нас с 1 января ввели повышенный акциз?
Нет, это я поэтому и спрашиваю.
Цена на нефть упала, оптовый рынок упал, а топливо, к сожалению, не подешевело.
На этот и другие вопросы.
Как один из наших членов клуба говорит, так все же понятно. Если не продать тогда, так надо со своих драть.
Ну, это больше к тем, кто ценообразование занимается. Это государственные нефтяные компании, наверное, они более компетентно ответят.
А у нас есть государственные нефтяные?
Нет, государство и нефтяные компании.
Спасибо большое.
Спасибо.
Это был Автоклуб. Спасибо. Здесь в офисе Фонтанки Денис Шубин, автор и ведущий программы, а также наш гость, вице-президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Леонид Иванович Чуриев. Спасибо вам, что были у нас.
Спасибо.
До свидания. Увидимся через неделю.